Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 13 января на календаре. Как красиво и как символично, что первый настоящий понедельник, первой настоящей рабочей недели начинается с числа 13. Неизъяснимой мудрости своей природа показывает природу этого дня. Она говорит: «Я природа, посмотрите на его природу. 13-е». Да. Спасибо, Алексей Кузнецов, как бы решил потоптаться на нас с вами, на всех, говорит. Ну вот, впереди полноценных 5 рабочих дней. Давайте в часы пересчитаем, потом в секунды. Совсем, даже совсем, чтобы груз этих неисчислимых рабочих секунд, которые длятся, на нас давил. Не, мы счастливы. Но я еще рад, наконец, что все закончилось, все, потому что так или иначе, но нам нужен орг. Парадочек. Парадок должен быть. Парадок такой. Детсадовский парадок. Расписание должно быть четенькое. Тогда нам уютно, когда мы знаем. Вот сейчас политинформация, чай, бутерброды, завтрак, потом прогулка, свежий воздух, развивающие игры. Пришли, вымыли руки, все это. Обед. Потом тихий час. Все, сон послеобеденный, полдник. Развивающие игры, прогулка, ужин. Все, и ты понимаешь, значит, что будет сейчас, потом, что потом, что... И в этом как-то расслабляешься, в этом во всем. Как-то уже начинаешь принимать правила этой игры. И вот это вот... А когда ты не понимаешь, как, что за день недели? Какой день недели сегодня? Среда. Господи, среда, это что значит? Это значит, сколько на работу осталось, сколько еще? А потом на работу... Вот это, конечно, все. Поэтому... Шикарно, шикарно же начинается все, как положено жить. Жизнь возвращается в свое русло с понедельника по пятницу. В забой, стране, угля, глаголом сжечь сердца людей. И в телеге давать трансляцию. Сейчас дам. Запустил все. Вот все сделал в телеге. Нажал от все кнопки, отжал все, что нужно. Все пошло. И все остановилось. Все, теперь снова пошло. Посмотрите телегу, ладно? Теперь должно пойти. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал. Телеграмский канал такой, где вы смотрите, читаете новости, а также смотрите радио, слушаете радио, где бы вот это вот не происходило с вами. Вдруг почувствовали, что вот, ну, прям вот как это зуд. Хочется послушать радио. В любой точке. Главное, интернет, чтобы был. Так, All Tiger, доброе утро, Владимир. Дмитрий Катков здесь с нами. Всемирный день борьбы с депрессией отмечается 13 января. Очень правильно. Очень правильно. Подобрано все. И день недели, и число подобрано. Все шикарно подобрано. 13. Да. Все плохое в старом. Новое с чистого. Отмечать. Мне пора все. Да. А как отмечать, нужно зайти в комнату гнева и поорать. Как показывает практика и последние исследования этих нейрофизиологов, это наоборот не помогает. Вот это раньше существовал миф такой о том, что разрядка происходит, если там поорать, побить что-нибудь, вот происходит разрядка. Дескать, что вот там ставили манекены, клеили на них лица начальников, знаете, в японских офисах, все, били их, все, издевались над ними, мочились, ну, в смысле, ну, что-то делали с ними всякие. Вот, кричали. Новейшие исследования утверждают, что Это, напротив, вызывает реактивный отклик со стороны психики, еще больше разгоняя ее. Ну, то есть, такой эффект домино начинается. Вы начинаете постепенно, потом дальше, дальше, дальше взвинчиваете себя, и кажется, что вот уже происходит разрядка, а на самом деле, наоборот, происходит еще большее накручивание. И это еще и влечет за собой... Потом целый ряд сопутствующих заболеваний. И сердечных, там, и для головы, и для всего этого. Поэтому Бог его знает, как оно. Может, и не надо никакая комната гнева, а нужна какая-нибудь комната релаксации. Какая-нибудь комната медитативная. Сидеть так вот, здесь пахнут благовония какие-то, все, сидеть вот так вот, превращаться в дерево, корни пускать. И вот так вот можно побороть депрессию. Может так? Так, Максим Сидякин, доброе утро, Евгений Инженер здесь с нами по дороге в Сочи. Плюс 13. Это вот до Новороссийска из Сочи. Как там в Сочи, кстати говоря? Вот эти пятна, эти нехорошие, мазутные, нефтяные, теперь растянуло по всему Черноморскому побережью, уже находят и у Евпатории, и у Ялты, там в Крыму все это. Плохо, плохо, там вот это все плохо. А у вас как в Новороссийске? Послезавтра Максим Сидякин сообщает: середина зимы. Да, как первая половина нормально прошла. Нормально. Говорим мы Айлбибеку Акинфлаеву, который в городе Мирный сейчас, и там минус 41 у него. Минус 41. Значит, синоптики утверждают, что настоящей зимы так и не будет. Они говорят, в России настоящей зимы так и не будет. Ну, может быть, делали небольшую сноску на то, что там в европейской части, что вот так вот сопливо будет все, а март придет раньше, он где-то в феврале придет и будет теплым тоже. Скажите это городку Мирный, там минус 41 сейчас. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Здравствуйте. На работу.
Так.
Вот, и касательно экологической ситуации, вот... По совокупности сообщений сказали, что все-таки вроде как обнадежили, что бывало и хуже. И в 2007 году аналогичные ситуации были, так что будем надеяться на лучшее.
Мы про разлив, правильно говорим сейчас, про нефтяной?
Да.
Ну, знаете, вот это... Честно говоря, мало успокаивает история про то, что бывало хуже. Конечно, бывало. Когда-то динозавры вымерли, ну что ж.
Еще, кстати, вот интересное интервью. Вот после Второй мировой войны сколько ситуаций было на море вот подобных из-за разлива?
Ну да, там химические какие-то. Ну, было бы. Не, природа справится. Спасибо вам большое. Природа, самоочищение, процесс самоочищения, он... Как бы, если бы мы не добавляли, а вот оставили, ну, разлив какой-то, она потом справится однажды. Другое дело, что у нас же, во-первых, интересы здесь и сейчас есть по природе. Ну, вот здесь и сейчас хочется, чтобы на пляжах Евпатории, на настоящих природных песчаных, коих на Черноморском побережье не очень много песчаных пляжей, настоящих природных песчаных, чтобы на побережье Евпатории... Детишки отдыхали. Вы знаете, там огромная лагерная зона. Откуда я знаю? Но здесь провел все летние школьные годы каникулярные. Все в лагерях там. И Евпатория просто шикарный, шикарный курорт. Лиманы, обсерватория там вдалеке. Маяк. Вот. И все это. И хочется же сейчас детишков отправлять туда, на море, на пляже. Хочется же сейчас, чтобы не страдали животные. Мы же видим, природе вообще-то ей по барабану. Она вулкан, жахнула, вымерло все вокруг на расстоянии 50 километров, всех убило. Ну ничего, восстановится, ей пофиг. А у нас же сердечко кровью обливается, глядя на мучения животных, тем более понимая, что это безалаберность каких-то 2, 3, 4, 5 человек привела к этому. Мы включаемся это все... спасать их, помогать, волонтеры. Вот это все. Чиновники какие-то, наоборот, кричат, там ругаются.
в телеграммах, там, вот, видео какие-то есть про то, что они, наоборот, ругаются, что волонтеры что-то делают, понимаете? Вот, а так-то, конечно, оно, да, конечно, вообще 5 глобальных вымираний было на планете, 5, как утверждают специалисты, занимающиеся эпохальной археологией, такой вот, на сотни миллионов лет, 5 глобальных вымираний, когда до одуванчиков все уничтожалось на Земле. До одуванчиков и насекомых каких-то. И потом заново все. Потом опять стирает все. Потом опять заново все. Это же нормально. Конечно, ей вот это разлив, это не то чтобы очень страшно. Тимур Джураев, доброе утро. Алексей 762. Всем доброе утро. Илья тоже полноценного. Олег Мохов, приветствую. Здравствуйте, доброе утро. Так, Рисориус продолжает запотевшие цифры присылать с Южного Урала. Это значит, на улице свежо, минус 12 показывает бортовой компьютер. Высокая влажность, это видно. Поселок Веселый, Григорий, Санкт-Петербург сообщает, завалилось снегом, и там минус 10. Вот, знаем про ваш Питер еще то, что там в Пулково останавливалось авиасообщение, потому что снегом заметало все, включая самолеты заносило все, они такие в огромные сугробы превращались. Это закрывался реальный аэропорт, прикиньте, и закрывался по причине погоды, снегопада и все вот это, потом очищали все. В общем, такие драматические ситуации. Есть ощущение, что как-то специально Москву обходит все это. Нам специально вот дано вот это. А что вот это? Сейчас, секундочку, я обновлю. Посмотрим, что вот это. Нам специально дано минус 2. Ощущается, как минус 6 с прояснениями. 753, высокое давление. Глядите, чуть повыше, чем нужно. Будет облачно с прояснениями. Сегодня небольшой снег. Вообще неделя вот как выглядит. Минус 1 сегодня максимально днем. Потом минус 2, плюс 2, плюс 1, плюс 2, плюс 2, плюс 2. До воскресенья 19 января. Вот так. Ночные минус 6, потом 2, 1, потом плюс 2, плюс 2, плюс 2, минус 1. Это ночные температуры. Соответственно, дождь со снегом, дождь со снегом, дождь со снегом, дождь со снегом. Снег с дождем, дождь со снегом. Вот такая неделя. Пасмурно, солнце мы не увидим. Но оно есть, это солнце. И солнышко отрастило дню нашему сегодняшнему уже 33 минуты дополнительно к лету. На 33 минуты мы стали ближе к солнцестоянию, а потом... Нет, сначала к равноденствию, а потом к солнцестоянию. 33 минуты ближе. 8.51 рассвет, 16.24 закат, магнитное поле спокойное, ультрафиолетовые, чтобы там ни было, ультрафиолетит, нормально все, хорошо. Так что нормально, нормально все. Мы идем... к лету, и, по-моему, там полнолуние у нас сегодня. Да, полнолуние. Может быть, даже сейчас еще, если начнете задирать голову куда-нибудь, увидите полную луну. Красивая вообще. А в корейском тауне плюс 12, пожаров нет. Вчера был в Колобасас-Барабасас. Там дымило хорошо. Видно было, как самолеты летали туда-сюда, тушили. Сейчас уже, говорят, получше ситуация. Намного пожарные еще работают. Эвакуация в некоторых районах продолжается. Мигрант из Корея Таун. Вечер добрый вам, ваш корейский таун, Лос-Анджелес, калифорнийский. давайте, просыпайтесь. Все, настоящая неделя. Большая, настоящая, взрослая, мощная. Да, щетина везде, волосы под мышками, все. Настоящая, большая, трудовая неделя начинается. Говорит МСК-бот. Это не неделя, это я читаю вас здесь. Бот-мессенджер в телеге говорит: МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Щукин и все, тоже в телег, заходите, буду рад. Участников эксперимента в воду температурой 10 градусов на 10 минут 3 раза в неделю в течение 4 недель улучшило определенные аспекты их когнитивной функции и качества сна. Таким образом, ученые выяснили, погружение в холодную воду улучшает когнитивные функции, уменьшает нарушение сна. Будешь работать? Давай, решай эту задачу. Я не могу! Давай, решай задачу! Я не могу! В холодную воду. Да, да, буду решать, буду работать, все буду делать. Только, пожалуйста, не бросайте больше меня в холодную воду. Я думаю, примерно так эксперименты правильно проходят. 10 градусов, 10 минут, 3 раза в неделю. Шикарно. Студенты, используйте этот метод перед экзаменами. Преподаватели, погружайте в воду и все будет хорошо. Что скажут жители Иркутска про эту зиму, граждане? Есть ощущение, что наши байкальские приключения на льду под угрозой, под вопросом. В этом году льда на Байкале не будет из-за аномально теплой зимы. Это МЧС так утверждает. Сохраняется сложная обстановка на озере. Речи о становлении льда пока не идет. На севере лед есть только на удалении 5-7 километров. Середина Байкала открыта, парит. На середине Байкала мы однажды провели незабываемые часы. И это было, конечно, мощно, зная, что под тобой 1.5 километра черноты космической и кристально чистого прозрачного льда. Это реально как в космосе. Да, ощущения, ощущения дикие, конечно. Хотя, на самом деле, ну, вот психология. Неважно, сколько у тебя, 10 метров под тобой или 1500, на самом деле 1642. Неважно, все равно это смертельно опасно. Но все-таки, когда 10, это 10. Но 1642, это 1642 метра. Да, это, конечно. Так вот, там сейчас нет. Мы были прямо вот в этом центре. В центре, там, где как раз прямо вот самое глубокое место этой ущелья. Потому что Байкал — это же разлом тектонический. И вот как раз там. Так вот, там сейчас льда нет. Парит вода. Это тоже одна такая история интересная. Когда на улице холодно, но вода не замерзает, парит. На севере лед есть только на удалении 5-7 километров. Середина Байкала открыта, со стороны Ольхона промежутками лед, все остальное вода. На юге остановление льда не предвидится. А как раз на юге, ну, если на юге Ольхона говорить, как раз там ледовая переправа, и как же людей теперь снабжать на Ольхоне? Потому что если местами лед, а местами вода, только хивусами этими на воздушной подушке. Да, выход и выезд на лед крайне опасны. Накануне на реке Селинга под лед ушел автомобиль. Вообще, конечно, на дне Байкала такая чертова уйма автомобилей и людей в том числе. Да, это к вопросу о зиме и о климате.
В движении.
Так, теперь давайте к вопросам нашим дорожным. Что там вы успели уже начудить? Признавайтесь. 7373948, позвонить в эфир, если дозвониться хочется. 7373948 по 495-му. Прямой дозвон всегда, особенно в рубрику «В движении», я здесь все время беру звонки без проволочек. Ибо это рубрика «В движении», здесь и про движение можно рассказывать. Пока проблемы только в традиционном месте. Это Щелковское шоссе, разумеется. И всегда, когда бы вы ни посмотрели на него, оно всегда стоит. Всегда стоит, всегда. Вот завидная у него эта способность стоять. Вот всегда, в любое время. И сейчас тоже. Из железнодорожного по Носовихинскому шоссе вы уже пытаетесь вот здесь в районе Салтыковки останавливаться. Но ничего похожего на щелчок и рядом нет. Нет, ну это такое. Вот. А перед Красногорском, где Опалиха, вот здесь выезд, дорожно-транспортная, но это какая-то в область, скажите, нелепость какая-то. Придумали себе нелепость там, вот это ДТП странное какое-то. В остальном все едет, едет. Я надеюсь, что еще не все граждане пришли в себя, вот, и осознали, что уже как бы все закончилось. Начинается настоящая работа, вахта, все, неделя, с понедельника по пятницу. Кто-то в отпуск собирался вот недавно. Это удивительно, конечно. С другой стороны, если подумать, наверное, в этом есть рациональное зерно. Сначала отгулять 10 дней так себе просто, вот просто подарили тебе их. А потом еще и пару недельчик отпуска взять, и так получилось, как будто бы отпуск у тебя весь большой. Так, что была за пилюля, не скажу. Ну, в смысле, я в таком месте сейчас беру пилюли, где я даже, честно говоря, даже не знаю, как их... Это туда того-сего сохраните. Я даже не знаю, как делиться ими. Короче, я на Яндекс.Музыке беру, все. Ютубчик, как вы знаете, в мобильных устройствах работает еще, наверное. Сейчас проверим. Ну, в телефонах, в мобильных, в этих, у вас же без проблем. Вот вы когда пишете мне, я говорю, я там обзор в YouTube какой-нибудь выкинул, еще что-то сделал. Вы говорите, YouTube у нас не работает. А вы Wi-Fi отключите? Сейчас, если Wi-Fi отключить, все нормально, подгружается все. Ну, то есть, как бы, это вопрос коммуникативных ваших устройств. Когда вы говорите, что YouTube-чик не работает, это означает, что вы не в тех местах... Ищите любовь интернетную. Это просто, ну, как бы в телефоне. Вообще, впору вопрос делать, где вы смотрите контент, видеоконтент, потому что если говорить именно о контенте, ну, таком авторском, это всегда телефон, мне кажется. А если уже что-то, киношки какие-то, еще что-то такое, это, конечно, уже тогда в компьютер. Да, я тут... На днях пошел смотреть, только чур не ругаться. Ладно, я пошел смотреть «Властелин колец. Кольца власти». Но у меня есть объяснение, у меня есть извинения. Нужно сказать, что тогда, когда вышел первый сезон, я как большой поклонник вообще всего массива произведений Толкиена. Ну как, ну не вообще всего-всего, а, конечно, «Хоббит» туда и обратно, и «Властелин колец» трилогия. Не только кино, но и книг, конечно. Изначально книг, а потом и кино. Вот. Как большой поклонник, конечно, первым делом я ринулся смотреть эти «Кольца власти» тогда, когда появился первый сезон. Испытал, как и весь мир, конечно, невероятные позывы рвотные и недоумение, шок и отторжение, конечно, моментальное. Потому что вот негры-эльфы, негры-хоббиты, какие-то странные, вот это все, негритянские тетечки, гномьи эти, королевы. Это я все, ну, в смысле... Ну, понятно, то есть для чего и кем это делалось, но это же не означает, что автоматически, что я должен это принимать и смотреть. И как бы это... Господин Толкин, конечно, в гробу крутится там, вот, глядя на все на это. И, конечно, я не смог это смотреть. Но накануне появилась информация о том, что студии и Disney, в том числе и Netflix, и все остальные... закрывают, сворачивают разделы эти свои отделы, которые занимались целые департаменты инклюзивности, разнообразия, как раз все вот это вот, что, по их мнению, было правильно с точки зрения повесточки, теперь все закрывается. Все. Связано ли это с приходом Трампа, мы не знаем. Связан ли с приходом Трампа разворот на 180, хотя Анна-Лена Бербок сказала бы, что на 360 Цукерберга, который все тоже теперь можно опять ругать гомосеков в фейсбуках, везде все опять. Это, оказывается, злая администрация ему не давала. Говорить, а теперь вот он прозрел, и все теперь можно. И все эти компании закрывают, все эти инклюзивные, все эти штуки, все это убожество. И теперь, я думаю, теперь можно посмотреть. Вот осознавая, что это уже пройденный этап, гляну-ка, что там. Ну, конечно, приходится каждый раз потыкаться сознанию через вот это вот обилие черных лиц в истории, где, ну, более оксюморонистые темы, чем черный эльф, нельзя представить себе. Потому что черный эльф, на самом деле, это орк. Черный эльф. Это орки. Орки должны быть неграми. И нужно отдать должное, у Питера Джексона орки были из числа коренного населения Новой Зеландии, где снимался фильм, и там аборигены, все это. Ну, действительно, они орки прямо вот, ну, вылитые. Прямо вот, честно говоря. Даже без грима. Ну, ладно, хорошо сыграл. Он такой, я эмиграл, говорит он. Вот так вот. То есть это нормальные орки. Но черный эльф, господи, ты боже мой. Вот, и это все. Короче, пожалуйста, смотреть. Красота, хочу вам сказать. Стоит смотреть только из-за атмосферы. Вот атмосфера. Ну и, конечно, линия Гэндальфа очень хорошо. Арка. Арка Гэндальфа прям шикарная. Хорошо, хоть Гэндальфа негром не сделали. Вот. Вообще просто вот Гэндальф — это прям светлый лучик во всей этой теме. Это я к чему? Ой, в смысле... Не знаю, просто вот вспомнил. Так, мигранты, скорее, таун, еще раз вечер добрый. На сайте НХЛ запустили обратный отсчет до побития рекорда Грецки. Побитие нашего побития. Мы Грецки побьем. Александр Овечкин должен это сделать. Сколько там сейчас на счетчике? Ресориус, напишите. Так, в декабре 2 недели лучше брать, а потом праздники. Так выгоднее, это Григорий сообщает. В Лос-Анджелесе они уже доигрались в инклюзивность начальников уже. Да-да-да, про пожары, это мы уже знаем. Про Лос-Анджелес, про пожары и про... В кранах у них нет воды, потому что гомосеки виноваты.
Моторы.
6:37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас понедельник, 13 января. Да, в общем, вот какая история. Несколько баек из жизни. Значит, как попасть в неприятность? Запоминайте рецепт. Как попасть в неприятность, которая, безусловно, оставит рубцы у вас на сердце на всю жизнь? Нужно отправиться в паб на севере Британии. 23 посетителя и 6 сотрудников застряли в самом высокогорном пабе Бритовеликании. Их там застала метель. Из-за температуры минус... Написано, до минус 11 градусов. Нежное мясо в Великобритании. Нежные великобританские детишки. 11 градусов. Из-за этого британские власти выпустили предупреждение об опасных для жизни условиях на севере страны. Некоторые пробрались в паб и застряли там. Играли в карты, танцевали, лепили снеговиков, пили пили пиво. Вот. И так проводили день за днем, там запертые. На вершине горы он находится. 528 метров. Гора. Что это за гора? 3 камина, генераторы. Пиво, правда, только было на 2 недели. Вот. На несколько недель еды и пиво было. Все. Кто-то, устав от этого заточения, пытался уехать на автомобилях, но застрял и замерз там, наверное. Вот, это сотрудники паба рассказывают. А остальные все так вот застряли и сидели там. Вот какие молодцы. Так, секундочку, сейчас я посмотрю самое распоследнее. Что у нас здесь самое распоследнее? На льду врываемся, полноценную рабочую рекомендует МЧС. Очень хорошо. Сходы вагонов в Бурятии, 250 метров повреждено, 3 опоры, 100 метров контактной сети. Восточно-Сибирская железная дорога. К ликвидации аварии привлечены 200 работников и 2 восстановительных поезда. Это значит сейчас. Товарооборот России и Китая вырос на 2% до рекордных 245 почти миллиардов, сообщает таможня КНР. Очень хорошо. Так, человечеству стоит встревожиться после повышения средней температуры. Да-да-да, мы очень тревожимся. Очень, нас это очень тревожит, и мы прямо. Вот. Британскую промышленность вскоре убьют, дорогая электроэнергия и налоги на выброс углерода. Это пишет британская же пресса. Очень жаль, очень. Мы прямо вот сердечно очень-очень сожалеем. Так, что еще? Китай строит баржи для высадки десанта на Тайвань. Это тоже фундаментально миролюбивая, позитивная должность. Будущая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа поможет урегулировать конфликт на Украине. Такое мнение высказал кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Алиса просто всегда была здравомыслящим человеком. Все, абсолютно. А противник поддержки Киева Зоран Миланович победил на президентских выборах в Хорватии. За действующего главу государства проголосовали 74,6% граждан страны. Государственной избирательной комиссии. Ну, в общем, победил. Окей. И на фоне событий, драматических, трагических событий в Лос-Анджелесе, вообще в Калифорнии, Зеленский предлагает штатам прислать помощь. Мы думали, что смешнее ничего не может быть, объяснение от пожарного департамента Лос-Анджелеса, объяснение, почему они не готовы, потому что пришлось технически отправлять помощь на Украину. Мы думали, что вот это самая смешная шутка. Но нет, есть шутки и посмешнее. Зеленский говорит, можем помочь американцам защитить жизнь. Предложили помощь американской стороне. 150 наших пожарных уже подготовлены, заявил глава киевского режима. Ну и я думаю, что мы все прекрасно знаем, что это за 150 доблестных пожарных. Вероятнее всего, это дети, внуки, братья, младшие депутатов, банкиров, бизнесменов. Вот это все. Ну, главная задача которых уехать туда сейчас. Поехать, вот. И остаться там, мониторить пожарную ситуацию навсегда. Ну, на ближайшие годы. Уехать. 150 человек. Думаю, что, может быть, даже национальная лотерея какая-то должна быть разыграна. Платная, конечно, платная. Можно покупать места, к примеру. вот, покупать и продавать места быть пожарным, вот, который поедет в Штаты сейчас тушить Калифорнию. Это, конечно, абсолютно запредельный цинизм и такой плохой анекдот. Так, обратил ли я внимание на то, что цены после Нового года на продукты и, например, на автомойку поднялись? У меня жена работает на нотариусе, цены повысились. Но, как бы это сказать, на автомойку не знаю. Я заезжаю несколько раз в год всего лишь на автомойку. Я не делаю такие глупости, как мытье автомобилей, тем более мытье тестовых автомобилей. Если только автомобиль не нужен мне чистым для чего-то, там, для съемки какой-то, еще что-то. Но чтобы нивелировать и эту угрозу траты на мойку, я делаю все, что мне нужно с автомобилем, если снимать, пока он чистый, новый. Ну, в смысле, когда я забираю его в тест сразу же. А потом все. Поэтому на автомойку не знаю. А что касается продукты, ну, так мне кажется, что процесс повышения цены, или правильнее сказать, это не продукты дорожают, это дорожают, как бы, эти, точнее, дешевеют немножечко деньги, вот, и их нужно все больше и больше для того, чтобы покупать те же самые вещи. Просто деньги немножко дешевеют для нас с вами. Это, по-моему, инфляция называется, я не знаю. Вот, и это не результат какой-то, это... Хотя вроде бы деньги дорожают. Вот видите, какой я экономист. Вроде бы, исходя из ключевой ставки, дорожают деньги. А так вообще, смотришь, дешевеют. Ну, то есть, там в пачке масла раньше было 120 рублей, потом в этой же пачке масла 180, сейчас в этой же пачке масла 230. Имеется в виду, что масло-то не изменилось, вообще ничего не изменилось. Деньги изменились, и их надо все больше и больше для того, чтобы покупать одни и те же вещи. Еще раз, это мое сугубо дилетантское, неэкономическое вот это все. Поэтому я не обратил внимания, потому что мне приходится каждый день что-то заказывать, и этот процесс, он как бы вроде бы постоянный. Это как дети свои. Ты же не видишь, как растут твои дети. Как чужие дети растут, видишь, потому что видишь их периодически, редко. Может, если бы я сейчас заехал на мойку, и мне заявили 5000 мойка обычная, без салона, я бы такой: да вы чё? А так, вот, когда не сталкиваешься, не знаю. Пачка масла поменьше стала. Это та, что поменьше стала, та стала поменьше, Григорий. Это у этого процесса есть даже название какое-то свое, я не помню. Тоже фляция какая-то. Когда вместо того, чтобы повышать стоимость товара, уменьшается количество товара при сохранении стоимости. Это тоже такой процесс, и он имеет свое название, но... Тот самый знаменитый девяток яиц, и там вместо килограмма 800 грамм в упаковке на что-нибудь. Но вы не можете сказать, что все пачки масла стали меньше, правильно, Григорий? Если вы хотите купить 200-граммовую или 180-граммовую, ну, обычные, стандартные пачки, вы идете и покупаете. Если вы хотите поменьше пачку купить, вы идете и покупаете поменьше. Это называется выбор. Просто есть выбор, вы можете разные выбирать. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Да, доброе.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я вспомнил один из кризисов, который был в 98 году. У меня у приятеля был Ягуар Double Six, цилиндровый. Он такой был эстет, там, любитель старины в третьем кузове. Ну, вы представляете, какой был расход топлива.
Разумеется.
Вот, да, и вот случился кризис, и он кусал локти, говорил: что же я наделал, приобрел его перед этим буквально. Говорит, люди вон за гречкой в очереди стоят. Я все равно езжу, говорит, на заправку и говорю: мне на 500 рублей. Я не замечаю, сколько стоит топливо, что там с деньгами. Я говорю: ты понимаешь, что в конце концов просто не увидишь заправки. Вот такая была ситуация. То есть еще такая тактика, как бы тратить определенную сумму, несмотря ни на что.
Есть, конечно, да, это, ну, это такие фундаментальные вещи, когда ты будешь меньше пить, нет, ты будешь меньше есть. Ну, в смысле, Это понятно. Вот деда Вова опять меня упрекает. Слушайте, вы завязали бы упрекать меня, честное слово, дед Вова. Ну, это, то есть, когда-то это выглядит действительно так, что так хочется поддержать как-то вас. А теперь это просто нытьем. Не считаете деньги, пишет он мне. В смысле? Вот чего вы... Вот что за... что за маленький орк сидит в вашем голове, дед Вова, и нашептывает вам что-то про меня? Вы вообще ничего про меня не знаете. При этом делаете какие-то выводы. Не считаете деньги, так как не знаете дорогу бедняков на Казань и повышение штрафа фактически. С чего вы это все взяли? Я вообще не могу понять. И почему дорога бедняков на Казань? Вы бедный, дед Вова. Ну, так, ну это не означает, что вся дорога бедная. Туда, в Казань, ездят богатые люди, ездят состоятельные, ездят разные люди, разные. Дед Вова, ну серьезно, вы сейчас откуда пишете это сообщение, скажите, дед Вова? Вот откуда? Сидя из своей квартиры. Ну так вы миллионер, просто миллионер. Ну же, продайте квартиру свою и переезжайте в Иркутск. Вы сможете открыть там маленький бизнес свой, маленький пошив костюмчиков. Так и будете делать брюки. Ну, что-то такое, пирожки печь. У вас будет своя квартирочка, машинка, гаражик, дачка где-то в Листвянке где-нибудь там. И все, понимаете? Вот это серьезно вам говорю. Вот, как вам сказать, деду Вова? Мы все подвержены, я уже много раз это говорил, жизни в пузырях. В пузырях. У вас это, я уже вижу, раз вы деда Вова, значит, у вас это уже возрастное, вам, ну, реально тяжело, конечно, из своего пузыря выбираться. Но иллюзии-то хотя бы бороться с иллюзиями можно, даже в вашем возрасте, дед Вова. Ну, правда. Вот у вас есть иллюзия, это называется такая иллюзия социальной сети. Вот есть социальная сеть. Если я посмотрю, я уже много раз говорил, если я посмотрю сейчас в социальную сеть какую-нибудь там, в телегу, не знаю, во что угодно, своей жены... Вот я прилетел с Марса и думаю, что, как вообще, вот что окружает, в каких информационных пузырях живут люди. И посмотрю к своей жене. У меня там будут рецепты, декор дома, куча девчонок, которые выпечкой занимаются, домашние животные, что-то по моде, какие-то там платьишко, еще что-то такое, путешествия, там какие-то штуки такие. Вот. И я сделаю вывод... Я сделал вывод, что вот это и есть жизнь землян, вот такие земляне. Потом я посмотрю в вашу социальную сеть, дед Вова. Что я там увижу, ну, не знаю, ладно, я посмотрю в свою. Я увижу политику, новости, информация, профильные каналы по специальной военной операции. Конечно, технические, автомобили, космос, наука. Вот, и я такой, а, так вот какие они люди. Кому-то загляну, там будет говноедство сплошное. Ну, загляну кому-то либерастически настроенным. Там сплошное говноедство, ненависть к России, ненависть ко всем людям и все остальное. Понимаете, в чем дело? Вот. И это большая ошибка думать, что тот пузырь, в котором вы живете, это означает, что все живут в нем. Это заблуждение. Истинные мудрецы... Говорю я себе, понимаю, что это просто пузырь, в котором я живу. Это вовсе не означает и не обязательно должно быть так, что люди рядом, живущие со мной, испытывают то, что я думаю, и их заботит то же самое. Это большая ошибка. Но когда вы говорите, дорога бедняков на Казань, дорога бедняков на Казань, это знаете что? Это бесплатно ездить через какие-то эти, не знаю, на электричке. Выпрыгивая из одной электрички в другую, когда идут контролеры, выпрыгивая, чтобы их не оштрафовали, прыгая в другую электричку, раньше челноки так ездили, через полстраны на электричках, туда, где поездом ехать дальнего следования 3 дня, они на электричках ехали неделю, вот это дорога бедняков, а вы садитесь за руль своего автомобиля. В кармане у вас смартфон, вы покидаете свое жилье в Москве. И такой бедняк едет в Казань. Не стыдно ныть? Дедом называется уже. Ныть не стыдно? Ну, просто, понимаете, это когда сидит молодой парень, сидит в пятерочке, молодой, ему 35-40, и вот я сейчас заходил в магазин за завтраком, зашел. Ну, не пятерочка, ладно, азбука-то была. Ну, просто потому что других круглосуточных рядом нет, и приходится заходить в эту азбуку. Сидит лощеный такой. Ему сниматься в итальянских нужных фильмах, он такой лаком назад, длинный волосы такие назад, все так прилизаны. Такой вот это все. Сидит в телефоне, значит, на этом, на входе. Да, азбука, потому что других круглосуточных нет. Я в 5 утра еду сюда. Где мне в 5 утра еще взять готовые продукты? Где мне взять оладушки из кабачков и рыбные котлеты? Где вы предлагаете мне это взять? В 5 утра. Вот, и сидит, значит, в телефоне. И я вижу его раз в 3 дня, он сидит в телефоне. Он сутки, наверное, на сутки, или я не знаю, сколько приходит. Он сидит. И не думаю, что он очень доволен заработной платой. А потом такие же в пятерочке сидят. И начинают ныть. Что, как можно прожить? Арендная плата такая. Всем... Мы уже много раз выясняли вот этот вопрос. Не нравится. Да, ну сдай на права, получи категорию А3, поезжай в этот вахту, зарабатывай 300 тысяч сразу в этот в месяц, на белазах гоняй, на экскаваторах что-то делать, возможностей масса, масса. Не, он будет сидеть, еще, ну, ждать, пока бабушка умрет, правильно? Ждать будет сидеть, вот, пока бабулечка помрет где-то, живет на Садовом, где-то квартирка у нее, вот это все. Вот, так что не надо думать, не надо думать и проецировать на всех вообще, вообще на всех то состояние, в котором живете вы. И больше того, самое интересное, что вы абсолютно, абсолютно иррационально оцениваете свое состояние, называя его бедственным. Вы, ну, просто не представляете, что такое бедственное состояние. Ладно, и я не представляю, могу только догадываться. На щелчке, смотрите, как вот складывается обстановка. Про движение скажу вам, потому что карта у меня все это время открыта была, и я прямо вижу, как эти пум-пум-пум появляются точки. Значит, на щелчке ДТП, там было плохо, стало еще хуже. То есть всегда есть возможность ухудшить и без того тяжелое состояние на щелчке. ДТП. Перед Восточным. На шоссе энтузиастов. В Балашихе тоже ДТП. Там, где какое-то... Разинское шоссе, вероятно, врезается в это самое, в энтузиастов, вот здесь. Ну, на самом энтузиастов. Потом на СВХ две аварии сразу. Первая, смотрите, перед Ярославкой, метро Белокаменная, это сторона... Отставить после Ярославки. Это уже если от Ярославского шоссе ехать в сторону бульвара Рокоссовского, вот сюда, вот... Схема метро мне подсунули. Здесь правый ряд, в 6.50 случилось. И следующая авария после Алтуфьевского шоссе, тоже внутренняя сторона СВХ, МСД, как бы, ну, внутренняя, ближе к центру, которая. После метро Владыкина, буквально там через полкилометра, тоже ДТП и тоже правый ряд. Все в правых рядах, интересно. И где-то еще было что-то, сейчас, секундочку, я посмотрю. Да, въезд по М-12, дорога бедняков теперь, видите как. За километр до Москвы, вот здесь, где улица Дмитриевского, перекрестки, светофоры, и сами там стоите. Теперь там еще ДТП. Тоже правый ряд. Все в правых рядах, видите? Вот в безопасных, хороших, надежных правых рядах. И еще Лефортовский тоннель, точнее, съезд с Лефортовского тоннеля, с внутренней стороны на Красноказарменную набережную, из Лефортова вы так... Ну, точнее, это даже не тоннель еще, а это еще набережная, как бы мост идет. Ну, в общем, будьте внимательны, там сейчас тоже не очень хорошо.
Моторы.
Рязанское шоссе. Нет, Андрей Васильевич, Рязанского шоссе там и в помине нет. Когда я это говорю, это не Рязанское шоссе. Вот в шоссе энтузиастов врезается улица Разина. А дальше она называется Разинское шоссе. Разин. Вы не помните? Разина, наверное. Стеньки Разина, какие-то там челны выплывают. Не помните? Разин, Стенька. Ну ладно, это не важно. Да, я слушаю. Доброе утро, здравствуйте. Слушаю. Так, спасибо большое. Извините, простите, напугали вы меня. Так, добро пожаловать на вахту. I'll be back again fly, сообщает. Вот, пожалуйста. Добро пожаловать на вахту. Заработная плата от 180. Можно я округлю? От 200. Давайте скажем, от 200. На кормежке живете там. Значит, уже много раз говорили про вахту. Все, я думаю, что не будем мы долго останавливаться. на кормежке, на довольствии, медицинское обслуживание, зуб заболит, выдерут легко вообще, все. И еще денег дадут тебе потом. И нигде ты таких красот не увидишь и чудес, как на вахте. Мирный, город Мирный, 41 градус мороза. Вот это все. Красота. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Вопрос касаемо Щелковское шоссе.
Так.
Это сплошной ад. Живу более 20 лет в этом районе.
Вот.
Построек много, новостроек много, а дорогу никак не делают. Обещали людям с 2012 года.
Во, я как раз хотел спросить, как вы там, на каких вы препаратах сидите, что позволяет вам столько лет часами стоять вечером, утром?
Приходится людям с утра выезжать в эти пробки, а вечером заезжать обратно в Балашиху.
А на поезде почему не ездить?
На поезде.
Ну, я имею в виду на электричке. На электричке, если ездить. Там же, ну, есть же электрички какие-то, которые ходят.
Ну, нет. Кому как, у кого какая линия, например. Если в сторону Москвы на электричке вообще неудобно.
Неудобно.
Добираться. Неудобно добираться. Mm. Только до метро. А до метро доехать только вот, от моего района. Это микрорайон Изумрудный, Щелковское шоссе. Минут 40 только до метро.
Слушайте, но вы же понимаете, что у вас там
чтобы
на щелчке...
Чтобы понимали, километраж, километраж. Ага. 5 километров.
Вот я говорю, вы же понимаете, что у вас там все из-за одного чертового перекрестка со светофором. Вот стояние. Я смотрю, что причина...
На Восточном.
В Восточном один перекресток с одним светофором держит все до Медвежьих озер. Так... Что-то надо делать.
А там другого выхода нету. Дома стоят, частные сектора, дорогу никак не расширят. Вот и вся проблема.
Ждем, пока захотят лучшие доли сыскать себе вот эти владельцы домов этих. Серьезно. Из-за одного перекрестка и одного светофора, а расширить никак не могут. Я бы строительство начал какое-нибудь там, чтобы... В тоннель рыть, чтобы прямо, если ехать, то через тоннель. И они сами начнут. И те, кто не успели вовремя продать дома, будут жалеть, что не успели вовремя. Потому что тоннель будет... Работы вот эти все, вокруг стройплощадка. Я не советую, конечно. Но все мы знаем примеры, как вот такие упертые владельцы создавали по-настоящему колоссальные проблемы для... тысяч, десятков тысяч людей. Просто из-за своей упертости. Да что говорить! Эльдар Рязанов про это аж целый фильм «Гараж» снял.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 13 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас понедельник, как я уже сказал. Начинается большая, настоящая, привычная, милая, хорошая, добрая, нежная рабочая неделя. Меня зовут Роман Щукин. Ну и, в общем-то, все. Я надеюсь, в этом часе мы сможем найти в себе силы и максимально приблизиться к нашей с вами любимой теме автомобильной. Так, честно, что мне... Надо мне что-то мне здесь бы найти бы мне что-нибудь такое с этим самым, с пилюлей. Потому что, как уже было сказано неоднократно, в разных местах я их беру сейчас. И не то чтобы понятно было, что нас ждет. Не все успевают слушать. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Ладно. Так, говорит МСК-бот. Я напомню, вот что я вам напомню. Здесь я вас читаю. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Пожалуйста, пишите, заходите. О, уже два ДТП. На Балашихинском шоссе, перед тем, как оно врезается в шоссе, в Щелковское шоссе, вот прямо вот в этом месте уже три значка. В среднем ряду, правом ряду, в левом и среднем. О, что у вас там происходит? Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Сколько там у вас всего рядов на Балашихинском шоссе? Это вот такая расстановка, схема ДТП предполагает проезд вообще по нему или нет уже? Как будто все ряды заняты. И значков ДТП уже три. То есть есть такое ощущение, что люди продолжают ставить эти знаки. Левый ряд, средний ряд, потом чуть дальше средний ряд, правый ряд, а потом еще дальше левый ряд, средний ряд, правый ряд. Какая-то акция, что-то. Это Балашихинское шоссе. Как вам избежать пробки вот этой мертвой? Значит, разворачивайтесь. Вы пытались выезжать вот с этого микрорайона Гагарина, еще как-то через Щелковское шоссе. Разворачивайтесь. И по Балашихинскому дальше на объездное шоссе, и потом дальше на шоссе энтузиастов, и все. И... Или разворачивайтесь и дальше на свою улицу какую-нибудь, к примеру, проектную улицу, дом 3А. Вот вы тут живете, к примеру. Все, подъезжаете, паркуетесь... Выходите, идете спать дальше. Все. А потом начальнику говорите, что температура и что-то, ну, как-то придумывайте что-нибудь. Так, проспект Мира в районе ВДНХ на эстакаде, во-первых, наверху, на эстакаде прямо, дорожно-транспортные происшествия, вот где колхозник и рабочая, наоборот, рабочая и колхозница. Колхозница как-то звучит не очень, а колхозник еще хуже. В общем... Там начинается пробка, начинается стояние наверху, поэтому, может быть, низом есть возможность объехать у вас, ну, как бы сначала дублером, потом вниз, потому что «стоим» написано, и понятно, почему стоите, потому что там ДТП. Левый ряд, средний ряд. Левый ряд, потом левый ряд, средний ряд. Разметало как-то там, вероятно, автомобили. А что, скользко, да? Скользко на улице. Скользко. Неожиданно, неожиданно скользко. Казалось бы, с чего вдруг? Всего-то минус 2, ощущается как минус 6. Высокая влажность, ветер северо-западный. И вот это все. И то, что подтаивало накануне и сыпало в виде снега с дождем. Сейчас оно все замерзло. И как-то скользко стало, но это... Это как бы неожиданно. В общем, там, там плохо. А перед этим, километра за полтора, там, где у вас Европолис и Енисейская улица, вот здесь тоже на дублере съезд с Енисейской на проспект Мира, тоже ДТП. Вот прямо у Европолиса. Вот прямо не доезжая 100 метров уже до проспекта Мира. Казалось бы, вот он съезд, вот, вот, видно глазами, вот он съезд. И бамс, здесь ДТП, ДТП, левый ряд. Все, в левом ряду стоите. Вот за это, конечно, надо бы... уши это обдирать полностью. И на Дмитровке, где верхние Лихоборы по направлению в центр, тоже ДТП. Только что случилось, только что. Значит, помимо всего прочего, могу вам сказать, что аварии продолжают быть, ну, ДТП. Ну, то есть, ваши, наши, наше поведение на дорогах продолжает быть ключевым фактором создания дорожных проблем вообще для всех. Ключевым. Вы можете рассказывать что угодно. Про ремонты, там, про эстакады, еще про что-то. Все, что угодно можете рассказывать. Но сейчас все пробки, все абсолютно пробки, которые я вижу, помимо щелчка, где из-за светофора еще, все пробки возникли исключительно по причине ДТП. Сначала ДТП, потом пробка. Вот так вот. И еще перед Молодежной на Ярцевской улице по направлению вот туда, к Нижним Невникам, по направлению к Рублевке, тоже только что на одном из светофоров тоже ДТП. В среднем ряду. Не справились. Конечно, не справились. В общем и целом, вот так выглядит дорожная обстановка в Москве. Трофей присоединился к нам очень хорошо. Потом... Андрей Волк, Евген Трутневский, приветствую, Игорь Глушко, Игорь Захаров, Григорий СПБ, Михаил Сергеевич, да, тоже здесь с нами, Ярослав, Андрей Васильевич, приветствую, ЛБВ, Кокен Флаев из Мирного, нам продолжает что-то сообщать. Кстати, я посмотрел на этот самый Мирный, я думаю, чем мне этот Мирный знаком, где-то я это слышал. А ведь это же там у вас такие дыры в земле, правильно, огромные? Правильно? I'll be back. Вот, карьер мир. Глядите, как выглядит. Вообще просто. Но он заброшен сейчас, остановлен, потому что, видите, осыпавшиеся все эти уже стены. Значит, там внутри вода, там какой-то прорыв был, что-то такое. 525 метров в 2001 году имел глубину. Вы понимаете, что такое 525 метров? 525 метров! Это туда Останкинскую башню на дно поставь, и верхушка ее будет на уровне земли, ну, на уровне края карьера. Останкинскую башню вниз туда поставьте. Ширина 1200 метров. Караул. После карьера «Удачная», который 640 метров в глубину, это один из крупнейших в мире. Алмазная добыча там идет. Уже получил статус города, мирный, прошлого века, 40 лет, население и что-то такое еще по оценке. Шикарно, шикарно. Это Якутия, правильно? Правильно. Площадь 15 квадратных километров мирный, высота центра 350 метров. Где тут температура средняя? Есть какая-нибудь средняя температура? Средняя температура, показатель, значит, температура, абсолютный минимум, средний минимум, средняя температура в январе минус 30. Средняя температура в январе минус 30, средняя, прикиньте. Максимальная, абсолютно максимальная минус 4, средний максимум минус 27, средний минимум 33, абсолютный минимум минус 54.
Минус 54.
В марте средняя температура минус 16. В апреле средняя, минус 5,5. В мае средняя 4,8. Вот так вот. Вот это тебе городочек такой мирный. Возник поселок при месторождении алмазов кимберлитовой алмазной трубки «Мир», по названию которой получил название «Мирный» в 1959 году. Это да. А может, он с микрорайон «Мирный» на Новорязанском шоссе, Саня предполагает. Да, может быть. Но там тогда на Новорязанском шоссе должна быть температура минус 41. Потому что I'll be back, наш слушатель, поделился этой температуркой. Там сейчас минус 41. Вы, ну, кто знает, может, оно и так, может, это самое. Посмотрите, что там на Новорязанском. Так, секундочку, пожалуйста, я хочу подобрать пилюлю сейчас, секунду. Давайте послушаем по первым будет понятно. Вообще, это парни такие, которые не подводили никогда. Эти вот, если уж они занимаются созданием пилюль, лей, пилю, лей, то делают свою работу на славу. Надеюсь, сейчас нормально. Говорит МСК-бот. Я переводить буду. Говорит МСК-бот. Пишите сюда. Говорит МСК-бот. Бот, бот мессенджер. Радио говорит МСК. Трансляция здесь. Радио говорит МСК. МСК, говорю. Радио говорит МСК. Говорю, говорит. Говорю, радио говорит МСК. Телеграм-канал, заходите. Трансляция здесь, смотрите, радио слушайте. безопасности президента Южной Кореи начала размещать снайперские группы по всему президентскому дворцу Южной Кореи в преддверии рейда полиции Сеула с целью ареста президента Йон Сок Ёля. Вот так вот. Интересно будет смотреть, как президентские снайперы будут снимать южнокорейских полицейских, которые приедут арестовывать президента. Интересно. Пытались ограбить сгоревший особняк вице-президента США Камалы Харрис, но были задержаны полицией. Вот. Огонь не был задержан пожарными, но мародеры были задержаны полицией. Интересно. Вообще-то исполняющие обязанности президента, если я правильно все помню, обязанности президента были перепоручены Камале Харрис, то есть, в общем-то, действующего президента, как бы исполняющего обязанности действующего президента, дом горел, но его нельзя было спасти. Вот. А потом его стали еще и мародерить. Калифорния, 2025 год. Наши дни.
Москва, 94,8.
Но не подкачали, не подкачали, Омик, не подкачали. Чего не скажешь о вас, конечно, братцы. Да, третье кольцо только что тоже. А что, скользко, да? Скользко. Скользко под Ленинградкой на третьем кольце. Тоннельчик вот этот под Ленинградочкой. Внешняя сторона. В сторону Беговой вы под Ленинградкой проезжаете. И уже на подъеме, уже вверх как ехать. Вот, в правом ряду тоже зачем-то, почему-то. Правый ряд. Что там у вас? В общем, в правом ряду, там дорожно-транспортное происшествие. Да, 7373-948, 7373-948. Это если позвонить в эфир, говорит МСК-бот, я читаю ваши сообщения, вы пишите, я читаю. Благие мысли, благие... Да, спасибо большое. А есть ли ссылка на бодрящую пилюлю? Наверное, есть, Елена. Единственное, что я не очень пока понимаю, как ее мне, эту ссылку, оформить, потому что в таком месте слушаю, где что-то не очень понимаю, как перекидывать. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Нормально. Вот вижу каждое утро, там часов 5-6, эти коммунальщики ездят просто так, да? Но вот когда вот действительно надо посыпать, они ничего не посыпают. А когда вот не надо сыпать, там снежок выпал, там его раскатают за 5 минут, зальют нахрен всю Москву этими реагентами. Хочется вот накормить этими реагентами те, кто это делает.
Люди, я не знаком с правилами, и поэтому мне сложно судить. Вот правильно они все делают или неправильно они все делают. Там же есть регламент какой-то. Ну, то есть вещи, которые нам сложно постичь, если у тебя нет программки. Вы ходили на балет? Вот это, серьезно вам говорю. Придите на балет на какой-нибудь. И просто смотрите его. И нифига не понимаешь. Что-то прыгают, дергают ногами, руками. Что происходит вообще? А потом рядом сидит человек, который пришел, купил программку. Она вообще на одной страничке большими буквами написано, просто несколько абзацев. Несколько. Значит, первое появление, это значит, батя показывает невесту женихам, женихи все в восторге, и один особо в восторге. И ты такой, о, вот оно что происходит здесь. Понятно. Значит, второе действие. Значит, она выбирает это, пришлось ей пойти за старого, немощного, но состоятельного, хотя сердце ее принадлежит молодому. Все, один абзац. И ты такой, а, так вот, что они изображают. Так это вот это сейчас старик, значит, да, дергает ногами. Это старик, у него пузо, все, значит. А это, значит, молодой. То есть она, значит, это поэтому льнет к нему. Ясно все. И ты такой сразу понимаешь, что происходит. Моментально. То есть ей надо было просто чуть-чуть. Это я знаю, потому что я так попадал на балет. Так это же тоже балет может быть. Я имею в виду эти коммунальщики. Вот у вас нет программки. И вам кажется, что они нелепости какие-то делают. Дергаются, что-то ездят, то посыпают, то поливают. Не, я не исключаю, что там нелепости тоже могут быть какие-то. Просто, ну, вполне может быть, что мы не видим всей картины и не знаем происходящее, и поэтому оно со стороны выглядит странным. Примерно со стороны выглядит оно так же странным, как поливание дороги летом в дождь. Вот идет ливень. И они едут, и вам кажется, они поливают дорогу. Это нелепо. Ну, ну реально нелепо. Ну, что за фигня такая? Поливать дорогу в ливень. А они не поливают ее, а чистят. Моют. Потому что сметать мусор и смывать все с дороги гораздо проще, когда она уже мокрая и уже залита водой. Вот ее уже дождь залил водой, а им надо просто это потоком смести. А когда дорога сухая, ее надо намочить сначала сильно, а потом смывать. То есть расход воды и энергии гораздо больше. Так что проще смывать в дождь. А выглядит это странно. Правда же? Скажите. Вот. Так что вполне может быть мы просто ну, не в курсе технологических процессов. Другое дело, когда едет снегоуборочный автомобиль и сметает несуществующий снег в кузов КамАЗа, который за ним едет, а за КамАЗом еще очередь таких КамАЗов, это выглядит реально странно, этому объяснения, вероятно, даже и нет. Кроме того, что это тренировка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Доброе утро, радиослушатели, всех с прошедшими. Вот пусть нас Бог бережет от всевидящего ока в первую очередь в этом году, то есть от камеры. Вот, я хочу какое-то вот замечание. В этом году, вернее, в этом сезоне реагент особенно ужасен. Я специально наблюдал прямо после помывки своего, ну, своего авто, какая-то насыпь прямо на боках. И вот эти вот хромированные детали все по кузову, они все придут в негодность месяца через три. Вернее, весной все это... мы увидим.
Ну ничего, вы обратитесь ко мне, я вас отправлю в место хорошее, там это, антихром сделают классный, черные будут эти все, красивые, блестящие.
Во-во-во, да-да, вот спасение только в этом, да. Я это хотел.
Делайте антихром, можно заранее сделать, можно поездить какое-то время. Ну, таким образом, заодно сразу и понимаешь глубину хромированности деталей, где по-настоящему хромируют, а где так, просто да, тоненькая пленочка какая-то. Все, а потом вот ездишь, она начинает облизать, ты приезжаешь, хром вытравливает весь, красочкой порошковой в черный раз, запекли, все идеально, все черное, и никакие реагенты уже не страшны, все это, ну, это и есть лечение. И выглядит даже круче, антихром на белом авто. Антихром на белом авто особо эффектно выглядит. А разворачиваться через сплошную на пешеходном переходе, у них тоже регламент, Ярослав пишет, достали. Конечно, Ярослав, достали. Безусловно, я согласен с вами. Достали, конечно. По эту сторону, по нашу сторону. Но если набраться смелости и посмотреть на их сторону работы, то в этом будет смысл. Будет смысл в смысле в чем? Там, в разворотах на красный. Это безусловно, нарушение, с этим надо что-то делать. Но я призываю нас быть немножечко эмпатичными. Эмпатии чуть-чуть немножко. Ну, то есть ощущать проблемы других, пытаться прикладывать их к себе и прочувствовать эту проблему. Вот вы идете в колонне, и у вас красный загорается. Но вы же понимаете, что пока вы пропустите всех зеленых, то часть колонны будет где-то в пробке, часть колонны где-то в другом месте, а еще часть колонны в третьем месте. И вы не сможете ничего делать, потому что их сила в единстве. Потому что они как бы с ковша на ковш бросают, с этого отвала на отвал в снег, и таким образом куда-то его там перемещают на широких наших проспектах. Москва, мегаполис проспектов и широких шоссе внутри города, таких мегаполисов больше в мире нет. Ну, я не видел, чтобы столько шоссе было в городе внутри. Таких магистралей, как Третье кольцо, Садовое кольцо, проспекты, шоссе. Такого, ну, это редкость в мировом масштабе. И поэтому здесь, конечно, приходится работать. Так что разбивать эти... Другое дело, что тогда, конечно, им нужно либо всегда полицейское сопровождение, чтобы полицейский автомобиль, к примеру, на перекрестке, когда едет колонна, и они понимают, что они на свой зеленый цикл не успевают, им приходится ехать на красный. Полицейские с мигалкой блокируют как бы проезд той части перекрестка, которая должна поехать на зеленый, нам с вами. Он становится поперек такой, и стоит. И колонна такая. Ну, то есть легализовать это нужно, чтобы все происходящее с их стороны, то, что выходит за рамки их возможностей, их прав, за рамки, чтобы это сопровождалось некой легализацией с точки зрения государственных органов, чтобы мы видели, что это под контролем, что это сопровождается ГИБДД, и поэтому нарушения эти не просто потому, что там Вася какой-то захотел за рулем просто так выехать мне в бок, когда я еду на зеленый, он такой, да подожди ты, такой в бок мне прямо, я такой уворачиваюсь от него и все это. А чтобы это было легально, а значит безопасно. Потому что данная легализация будет означать повышение уровня безопасности. Потому что одно дело, когда ты едешь на зеленый, и тебе в бок просто ему на красный, он разворачивается прямо в тебя. Это одна история, да? И совсем другая история, когда ты едешь, и вдруг полицейский автомобиль у тебя стоит поперек всех рядов на Тверской. К примеру, вот Тверская, Пушкинская площадь, и из области едешь. Я прям, ну, потому что еду в одно и то же время, и они, наверное, в одно и то же время ездят, чистят улицы. И мы довольно часто встречаемся именно на Пушкинской. Я еду туда, а они едут оттуда и разворачиваются на Пушкинской. И часто, когда их много, они не успевают на цикл, на свой. И получается, я еду, у меня зеленый. Не то, что я начинаю движение. Я стоял на красном, и потом я поехал. Нет, я еду по Тверской. Еду. У меня зеленый. И я еду. И получается, что я еду, а передо мной вереница это разворачивает. А я еду, а они разворачиваются. И в какой-то момент я еду, и, по идее, один из них должен остановиться сейчас и уступить нам, видя, что автомобили на зеленый едут, подъезжает несколько автомобилей, и их бы уступить. И ты думаешь, уступит он или не уступит? И вот, ну, как бы... И согласитесь, совершенно иное дело, когда я еду, у меня зеленый, но я вижу автомобиль полицейский с мигалками, синий, красный, мигаются, он стоит... перегородив дорогу, как бы, ну, я понимаю, что здесь все совершенно однозначно. Интерпретации никакой не нужно, я все прекрасно понимаю. То есть вот это другое дело. Да, но также не напасешься на них полиции. Где ж полицию-то набрать, столько полиции? Это ж, извините, это ж, надо же поснимать их со всех других мест важных.
Моторы.
7:32, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую, у нас понедельник, 13 января. Если вы не мигранты, скорее Таун и еще несколько наших калифорнийских слушателей, так у вас тоже понедельник, 13 января. Так, значит, ссылку, где делать антихронику? Котовод. Значит, вот что мы с вами делаем. Мы идем в телегу и находим канал «Щукин и все». Подписываемся на него и пребываем в полнейшем состоянии абсолютной информированности. Где, кто, что, какие самые... Ну, заходите. Так. Электрические мотоциклы, Дастер на максималках, внешность седана BYD, внешность нового бизнес-седана. Да. Это к вопросу о том, что BYD... ну, уже много мы об этом говорили, что, дескать, это не дотягивает по качеству. Тут сразу две новости пришли. BYD, сейчас, секундочку, я представляю. Да, вот. про одну и ту же компанию. Китайцы раскрыли недорогой седан BYD специально для такси. Автогигант готовит коммерческий электрокар для извоза. Называться это все будет i7. Специально для такси. Дело в том, что индекс i для машин на внутреннем рынке использовались, конечно, предназначался для сервисов аренды и таксопарков. Корпоративные продажи. Выглядит это все как большинство автомобилей. Я, кстати говоря, здесь где-то у меня только что новость была. А, вот она. Вот. Сейчас, секундочку. Бизнес-седан. Это для такси. Значит, сейчас я покажу вам три фотографии. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Запомнили? Радио говорит МСК. Это трансляция. Значит, смотрите, задача. Определить, какой из этих автомобилей кому принадлежит и какой по статусу. Готовы? Показываю. Один автомобиль, второй автомобиль, третий автомобиль. Раз, запомнили? Два-с, три-с. Все? Вот так. Вот три автомобиля я вам показал только что. Все дело в том, что один из них BYD бюджетный для такси и каршеринга. Второй из них BYD бизнес-седан. Можно ли его назвать роскошным? 1100 лошадиных сил, внешность, сертифицирован, четырехместный. Ну, наверное, роскошный. А третий из них вообще Nissan. Вот. То есть, в принципе, даже и не китаец. Просто Nissan. Электрический ли? Сделан по схеме, спроектирован Dongfeng. А, ну он такой, как и все сейчас в мире, имеет определенное отношение к китайскому рынку и китайским производителям. Вот абсолютно, на мой взгляд, абсолютно неотличимые автомобили. То есть понять, кто из них кто, ни по каким признакам невозможно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, доброе да, утро, Алексей.
Слушай, Москва. Приветствую,
Алексей. Звоню поделиться впечатлением. До сих пор по впечатлениям нахожусь от пятницы, от поездки на каршеринге на Сириус М5.
Так, М5, давайте.
У меня даже получилось на работу приехать, она весь день постояла, я на ней еще обратно поехал.
Не решился никто брать его. Так.
Да, ну там получается дороговато, конечно, 30 рублей минута.
Во, мы выяснили, то есть 30 рублей, это по отношению к обычным, а сколько обычно, рублей 12, наверное, 15, да?
Нет, они же сейчас сделали плавающие тарифы в зависимости от времени, иногда можно Kia Rio взять за 8 рублей, иногда можно за 17.
Ну я имею в виду, что в среднем, ну 15 в среднем, то есть 30 это ну, как да, минимум да, в два да, раза да. дороже, в два раза дороже.
Вот, и прокатился, а вечером долго ехал по пробкам. Я, честно, получил удовольствие, насладился машиной и в очередной раз убедился, что это действительно мой автомобиль. Вот. Такой же мой автомобиль в свое время был, я когда прокатился, это Lexus ES250. Ничего лишнего, все в точку, управляемость, и динамика. Но Sirius, это, конечно, это бомба. Я реально рекомендую всем, как не ангажированно ни рекламой, ничем, а просто получил действительно удовольствие.
Вот. От этого. Спасибо большое. Очень интересно, видите, сравнить впечатления разных людей. А, не получилось. Перезвоните. Вот, относительно одного и того же автомобиля. Так, это про какой и под какой рост? А что именно это? Если мы про Sirius, то под любой. Там регулируется кресло. И руль можно на себя, от себя, вверх, вниз. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Да, приветствую.
Здравствуйте, Роман. Доброе утро.
Доброе.
Вопрос немножко не по теме. Вы можете объяснить, что такое параллельный гибрид? Это у нас на работе постоянные споры и как бы не до конца понимают.
Ага. Но я попробую. Параллельный гибрид – это такая история, где электродвигатель имеет связь с мотором, который, в свою очередь, приводит в движение колеса. Ну, то есть, я сейчас, сейчас я попробую. Подожди, я буду проверять себя. Параллельный гибрид. Буду проверять себя сразу по источникам. Сейчас. Но если говорить о фундаментальных ключевых отличиях, параллельный и последовательный. Параллельный — это там, где небольшой мотор в определенных сценариях помогает колесам, вообще автомобилю, двигаться на электрическом ходу. В каких сценариях? Начало движения, финал движения, то есть подъезжаешь к светофору на низких скоростях. При движении накатом, ну или тогда, когда тебе кажется, что ты идешь накатом, то есть когда, ну, на крейсерских скоростях, вот, отключается работа ДВСного двигателя, так как, если вы помните, это система старт-стоп, когда у вас срабатывает, вот, и включается электромотор, который, в свою очередь, приводит одну из осей, который, в свою очередь, питается от небольшой батареи, есть у него совсем малюсенькая батарея, и это параллельный. Если говорить о последовательном, последовательный гибрид — это когда нет связи, ну, в смысле так, давайте так, фундаментально вообще. То есть электромотор вспомогательный в параллельном гибриде, основной ДВС. То есть ДВС приводит в движение всегда приводит в движение автомобиль, а электромотор в определенных сценариях помогает, он вспомогательный. В последовательном гибриде наоборот. Электромоторы всегда основные, всегда, потому что только они приводят автомобиль в движение. А ДВС-двигатель, наоборот, вспомогательный. Что он делает? Он заряжает батарею. А автомобиль всегда электрический. То есть в параллельном гибриде автомобиль всегда бензиновый и только иногда, в редких ситуациях, электрический. В последовательном гибриде он всегда электрический, всегда на электрическом ходу. У ДВСного двигателя нет связи с колесами. Он только генерирует энергию. Вот, это мне так кажется. Так, сейчас давайте посмотрим. Самое главное сходство последовательного параллельного гибрида. Машина не зависит от наличия зарядной станции поблизости, если батарея. Два двигателя электрический бензиновый. Три двигателя. Батарея заряжается на зарядной станции, от розетки. Очень экономично. Последовательный или параллельный. В параллельном гибриде оба двигателя могут работать одновременно или по отдельности. В последовательном же ДВС включается после того, как разрядилась батарея. Это не совсем... Да, я читаю и уже должен поправлять даже то, что я читаю. Это не совсем так. Ты можешь выбрать режим движения, при котором батарея будет всегда заряжаться, и, к примеру, есть такой сценарий, при котором при переведении в паркинг положение всегда включается ДВС. Всегда включается. Неважно, заряжена батарея, не заряжена батарея. Она всегда у тебя... Вот сейчас она на 100% заряжена. Она вообще не может быть никогда на 100% заряжена. Ну, в смысле, может быть заряжена, ты ее прям зарядил прям вообще. Но уже через несколько минут движения она уже не будет полной. То есть это есть сценарий, при котором ДВС все равно включается. Это когда приоритет топлива, и специально выбираешь специальный режим в разделе «Энергия», там прямо в мультимедийной системе. Производители стремятся сделать машину более мощной. В параллельном гибриде стоит стандартный автомат. Да, ну, насчет автомата, это поскольку у параллельного гибрида, как и у электрички, привод осуществляется через электромоторы напрямую, то коробки передач нет. Есть драйв и паркинг. Все, ты включил драйв, и все, и поехал. То есть коробки нет. Это последовательный. Параллельный же гибрид — это обычный ДВСный автомобиль. Конечно, там должна быть коробка передач, двигатель внутреннего сгорания. То есть крутящий момент с двигателя передается на колеса через коробку передач. ДВС связан с колесами, но отключается, когда машина едет на электричестве. Последовательно бензиновый мотор вообще не связан с колесами. А, ну все, в общем, я вам так все правильно и сказал. Все, проверка окончена. Так что самое главное, если, ну, для себя, чтобы понимать, сформулировать, то есть чем проще будет сформулировано, тем проще запомнить, мне кажется. Поэтому я для себя вот какую простую формулировку вывел. Параллельный гибрид. Главный двигатель ДВС, главный, через коробку передает... То есть это обычный автомобиль. Обычный автомобиль, каким мы все привыкли. Но иногда ему помогает электрический двигатель. Иногда помогает электромотор. Последовательный гибрид. Главные электромоторы на осях. Или на оси, если моноприводный. На осях, если полноприводный. В этом, кстати говоря, отличие. Если мы говорим о параллельном полноприводном автомобиле, то полный привод осуществляется через карданный вал. Ну, то есть передача идет через раздатку, там, муфту, вот, через что угодно, электронно управляемый, но механически подключается полный привод. Потому что двигатель один, ДВСный, раздает крутящий момент, который распределяется потом по осям. Каким образом? Механически распределяется. В последовательном гибриде, поскольку в движение автомобиль приводится только электромоторами, полный привод осуществляется не механически, но в смысле крутящий момент распределяется не из одного мотора на две оси, а если полный привод, это означает, что на каждой оси стоит по мотору. Таким образом осуществляется полный привод, и в этом отличие. В том числе и в этом отличие, помимо того, что нет коробки передач. Поэтому еще раз, параллельный. Это ДВС главный, то есть это обычный ДВСный автомобиль, но иногда помогает электромотор. Последовательный. Это всегда электричка, то есть изначально это электрический автомобиль, электромобиль. Но у которого есть ДВС, который помогает заряжать батарею. Он просто заряжает батарею. Я думаю, вот так. Запутал? Окончательно? Надеюсь, что нет. Так, на чем... катаюсь, последнее, помню, было Т2. Т2 уже возвращен в пресс-парк компании Jet Tour. Сегодня в пресс-парк моторов должен приехать новичок, но я пока не буду о нем говорить, не буду его заявлять, потому что вот так заявишь, а потом... И вот, я поэтому аккуратно скажу, что должен приехать новичок. И, наверное, пока свежи воспоминания, нужно кое-что сказать про Т2. Это Jet Tour. Jet Tour один из суббрендов, входящих в огромное созвездие суббрендов и брендов, которые, в свою очередь, находятся под зонтом одного головного бренда материнской компании, который называется Chery. Jet Tour Т2 в своем модельном ряду выглядит бастардом, конечно. Как я делаю такой вывод? Ну, как вам сказать? Стоит просто посмотреть на остальные джет-туры. Просто посмотрите на остальные джет-туры. Вот модельный ряд джет-туров. Давайте я так вот, хотите, открою вам. Вот, и... А, вот я вам покажу его сейчас. Вот, и смотрите. Значит... Dashing, X70+, X90+, X50, есть просто X70, есть какой-то Jet Tour Shanghai или 9, ну, это уже ближе к Chery. Ну, в общем, вы видите концепцию этих автомобилей. Это интересные, четко угадываемые производные от каких-то моделей, входящих в Chery. Ну, неважно. Ну, в общем, у них есть нечто общее, у всех кроссоверов. Jet Tour есть нечто общее. Чего вообще нет у Т2? Вот никаких фамильных черт. Вообще никаких. Он просто совершенно другой. Он абсолютно другой. Реально бастард просто. Вот просто бастард. И это хорошо. Потому что он особенный, он эмоциональный. У него много маленьких штучек, которые каждая в отдельности мало что значит, но в целом создается впечатление автомобиля, знаете, не хочу обидеть Jet Tour все остальные модели, но вот они
спроектированы вот прямо вот, ну, прям вот маркетологически, в смысле просто вот как будто бы взяли один кроссовер и сделали просто один чуть поменьше, другой чуть побольше, третий чуть еще больше, но в принципе, ну, вот одинаковые. Ну, давайте так. Ну, в общем-то, это общая тенденция для автомобильного мира в принципе. Унификация. То есть ты, мы давно, и европейцы, между прочим, шли по этому же пути. То есть модели там, неважно какие, Шкоду возьмите, Рапиды, Октавия, Октавия и Суперб. Меняется размер. Ну, просто размер меняется. А так внутри ты, понимаешь, Корок, Кадьяк, ну, размер меняется. То же самое Volkswagen, там, Jetta и Passat какой. Ну, размер. Passat и... Passat и все, и на Passat все закончилось. Примерно то же самое в модельном ряду Jetour, помимо T2. T2 просто вообще отдельный. Потом внешность, внутри, материалы, все совершенно другое. Плюс, на мой взгляд, почти идеальная связка, она будет идеальной тогда, когда... Было обещано вообще-то на конец года. Я не знаю, почему этого еще не произошло. А может, произошло, я просто об этом не знаю. Но была заявлена идеальная связка двухлитрового мотора и автомата восьмиступенчатого. Пока что, и у меня в тесте был на роботе Т2, ничего не могу сказать плохого, кроме того, что просто значится в спецификации у него робот. То есть это никак не сказывается на его поведении. Он не пинается на низких скоростях, он не путается при переходе, если ты пытаешься на нем динамично в разных режимах ехать, причем, ну, вот за короткое время, то ты вроде бы спокойно где-то, спокойно, равномерно в пробке, или поехал, потом рваная динамика, такой рваный ритм, обычно это запутывает робот, и в какой-то момент, когда ты спокойно, потом резко полетел, потом чуть спокойнее, опять резко, и он в эти моменты, робот может иногда путаться. Ничего не происходит. Поэтому сказать, что какой-то дискомфорт возникает из-за того, что робот. Нет, просто написано роботизированная коробка передач. Мокрая, семиступенчатая. Все. А вот, ну, написано. Для абсолютного спокойствия, конечно же, тогда, когда, а он уже заявлен, то есть это не какие-то мифические планы, а это вообще-то просто мы ждем его уже вот-вот на автомате Т2. Это будет совсем хорошо. 2 литра, 245 лошадиных сил. Или 49? 45. 245. Полный привод и восьмиступенчатый автомат. Есть такие конкуренты у Т2. Парни покрупнее, но и повальяжнее, поспокойнее, не такие эмоциональные, более консервативные, классические. Я имею в виду ГАК GS8. Вот. Да. Т2, в принципе, чем хорош? Тем, что в габаритах не очень больших, у него 4,78 длина. То есть, по большому счету, вот интересно, я сейчас сравню его. Но мы обычно, мне просто, как бы это сказать, есть некие такие лакмусовые или сигнальные, если хотите, модели, которым прикладываешь все остальное, чтобы понимать. Вот мы, к примеру, очень хорошо знакомы со Шкодой Кодьяк. Да? Вы еще помните Шкоду Кодьяк? Помните, был такой автомобиль? Кроссовер. Немецко-чешский такой, Шкода Кодьяк. Вот, я сейчас... к Кадьяку приложу длину Т2, чтобы было понятно. Смотрите. То есть Т2 кажется внедорожником, таким брутальным, он такой весь квадратный, такой все. А Кадьяк, ну Кадьяк, ну вы его помните. Так вот, Т2, длина 4,78, Кадьяк 4,69,7. 4,70. Ну, то есть 8 сантиметров. Это значит впереди и сзади по 4 сантиметра всего лишь длиннее Т2, чем Кадьяк. Ну, то есть, ну, чуть-чуть. Колесная база 2,79, Кадьяк, колесная база 2,80. Тоже 9 сантиметров по колесной базе. То есть, он немногим больше Шкода Кадьяк. При этом воспринимается таким вот, ну, брутальным внедорожником. Квадратиш такой прям настоящий какой-то. Клиренс у него 220, все как положено. То есть, он такой... свесы короткие, много на нем атрибутов бижутерных таких, которые, в общем, не функциональные, но, тем не менее, создают ощущение такого тревел-внедорожника. Вот эти рейлинги интересной формы, ручки на капоте такие, как если бы за них хвататься нужно было. Ярко выраженные петли с отделкой яркой в переднем бампере, фальш-петли. За них нельзя ничего цеплять, это просто фальш-петли. Туда, ну, никакая проушина не влезет, это просто бижутерия. Настоящая петля, ну, проушина, она снизу. Вот это все, но тем не менее создается такое ощущение, ощущение именно брутальненького такого вот интересного внедорожника. И внутри все так же сохраняется, при этом высочайшее качество отделки, на мой взгляд, Алькантара, запша по-нашему, настоящая кожа, качественные пластики, там как-то вот где-то металлчики, еще что-то. В общем, прикольно. Прикольно. Вот вообще вопросов нет. И нет вопросов даже по мультимедиа, в которую заведено все, включая зеркала, даже настройку зеркал через мультимедиа, тогда, когда знаешь, как этим управлять. Вот. И, конечно, в данный момент, вот в данном случае, ключевое принципиальное значение имеет скорость загрузки мультимедиа, а я демонстрировал вам уже, как загружается мультимедиа, а именно никак вообще. Не существует никакого времени загрузки мультимедиа. Ты садишься в автомобиль, и мультимедийка уже полностью все работает. Все. Ты просто открываешь дверь, бум, завел его, полностью загружена мультимедиа. Смахиваешь пальцем по экрану вниз и попадаешь в меню быстрого доступа в ключевые позиции. Обогрев руля, электрообогрев стекла, настройка зеркал. И еще полтора или два десятка позиций, они в виде пиктограммок таких, быстрого доступа. То есть сразу, чтобы не заходить в меню, при этом настройка климата, температуры на экране, независимо от того, что у тебя сейчас на экране расположено, ну, что в каком-то меню. Ты раз такой, чик, с пальчиком нажимаешь, пальцем вводишь, температуру меняешь сразу. Ну, то есть из той концепции, когда у тебя все в мультимедиа, эти, как они, айтишники, я думаю, это айтишники же занимаются интерфейсом, выжили по максимуму. Просто выжили по максимуму комфорта, вот, и это работает. И вообще он класс, ты самому приятно в нем ехать, ты ощущаешь себя в нем прикольно. Вот он прямо вот прикольный. При этом, несмотря на то, что не очень большой, а мы это выяснили, он не очень большой, у него вообще везде нормально пространство. И в салоне для пассажиров, и багажник почти в 600 литров, ну, 580, ладно. И бак нормальный на 70. Расход был у меня что-то в районе 12. Но это городской. Что-то около, ну, 12,3, 12,5, ну, что-то такое. В общем, сейчас я вспомню, что у меня с ним было. За что его покритиковать? А, мне не нравится, мне не очень нравится его подножка. Вот. Но с ней ничего не сделаешь, с этой подножкой. Вот сейчас я показываю как раз этот автомобиль, вот как раз его интерьер. Никаких заигрываний с тремя экранами, нет. Нарочито брутально все внутри, такими открытыми головками шестигранников, привинчены ручки дверные, которыми дверь захлопываешь, ну, на себя хлопаешь. Ну, то есть такой вот он прямо вот, ну да, Defender очень напоминает. Ну, я скажу так, вдохновлялись дизайнеры, скорее, вдохновлялись тем, что было исполнено в Defender'е новой генерации, в новом. И дверь эта распашная задняя, и также, как у Defender, она блокируется в положении, остановилась, и все, и уже такая чуть-чуть заблокирована, нужно ее с места вот сорвать с этого, с этой блокировки, чтобы закрывать. Это все для того, чтобы ветром она не захлопывалась, если что. Вот, классно организован багажник, сеточки, резиночки для канистры, омывайки, место, раз зажал ее резинкой, притянул. В общем, видно, что думали над ним думали. Но вот эта подножка, вот видите, сейчас я показываю, открытая дверь и подножка, она интегрирована, она не выезжает, ее не ставит дилер. Это часть экстерьера автомобиля. То есть это кузовная деталь такая же, как эти накладки на крылья пластиковые и все остальное. Но автомобиль сам по себе не очень большой. Эти подножки имеют смысл тогда, когда ты действительно используешь ее как ступеньку. Пеньку. Но в данном случае это не очень большой автомобиль. И получается, что если становиться на эту подножку, в этом нет смысла, ты коленную чашечку просто перегружаешь, потому что она у тебя полусогнутая, и ты на полусогнутой должен сделать шаг дальше. А если переступать ее, то тебе нужно мах ногой делать за эту подножку, потому что она же всегда грязная, чтобы не вымазывать брюки, заднюю часть, там, где икра. Вот. И получается, что ты делаешь либо гулливерские шаги такие, выходя из автомобиля, либо делаешь дурацкий полушажок на эту подножечку, и с нее потом полушажок еще, чтобы сойти. Ну, то есть она не нужна. По большому счету, так же она не нужна, как и ручка на передней водительской стойке, с левой стороны ручка для посадки в салон. Дескать, чтобы хвататься за эту ручку, вот эта ручка. Не нужна. Это один из тех бижутерных атрибутов, о которых я уже говорил. Автомобиль изобилует ими внешне. И вот эта подножка одна из таких... Ну, то есть, если ты маленькая девчонка, ну, по росту, ну, небольшая, может быть, но этот автомобиль не для небольших девчонок, этот автомобиль для парней, таких, как я. Вот для меня это классный автомобиль, самое оно. А подножка дурацкая. Это если вот поругать, ну, в смысле дурацкая, ну, приходится перешагивать ее все время, и все равно нет-нет, да и касаешься брюками ее. Ну, такое дело. Можно ли с этим мириться? Легко. Посмотрите на меня. Я за ним мирился и вообще был доволен автомобилем. 4-959-4-249. Всего комплектации две. Отличаются они внутри, я не знаю, чем. Ну, в смысле, чем-то отличаются. Там каким-то, может, навигацией, может быть, еще чем-то. Но уже в стартовой комплектации есть вообще все. То есть это их не бывает пустых, этих автомобилей. Кто-то мне говорил, что можно договариваться с дилером, там, брать за 3,8, за 3,9. Это уже на вашей совести, как вы с кем договоритесь. Что мы обсуждали? Jet Tour T2. Если говорить да или нет автомобилю, да, определенно да. Очень классный. Но это 4 миллиона, понимаете? Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.